Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин, и наш гость – настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Сегодня говорим о торжестве православия и о ересях, потому что этот день, этот праздник, торжество православия возник как раз на фоне борьбы с ересью иконоборчества и, в общем, утвердил раз и навсегда почитание икон в церкви.
Знаете, вот из разговора, который у нас состоялся в первой части программы, невольно все равно вытекает вопрос. А тогда ереси, в общем, полезны, потому что они все равно формулируют какие-то вопросы. Они позволяют церкви на эти вопросы находить точные, развенчивающие ответы. Они позволяют людям утвердиться в истинной вере. И если бы не возникали периодически какие-нибудь вот подобные ереси и подобные отклонения, то тогда, может быть... Спрашиваю я вас, может быть, и вот, ну, ядро, основа вот это вот православие не выстояло бы таким, не утвердилось бы, потому что если бы не было борьбы, то тогда не было бы и закалки.
Ну, это сложно так вот, мне кажется, однозначно это ответить. Я думаю, что в церкви должно быть разномыслие. Это правда. Разномыслие предполагает разные взгляды, взгляды в том числе разного опыта на что-то очень важное, на нашу веру, на основы нашей веры. Но разномыслие предполагает размышление, разномыслие предполагает поиск, разномыслие предполагает собеседование, разномыслие предлагает в том числе дискуссию, может быть, даже спор. Ересь же... Все-таки это не разномыслие. Ересь – это все-таки утверждение, категорическое утверждение только личной собственной правоты, вот, которая основывается вот не на сомнении о том, что я могу ошибаться, а на четком совершенно представлении, что если я сказал… Если я сказал, то это истина в последней инстанции.
А как тогда?
Вот так ересь возникает.
А как технически, простите мне этот термин, утверждается все-таки истина, если даже не один человек может ошибиться, а целый собор? Кто, как, по каким критериям вот собор. Это обличается ересью?
В истории церкви был случай, когда, вот скажем, с Максимом Исповедником, когда вся церковь восточная, константинопольская, не хотела принять истину о Боге, которую исповедовал Максим Исповедник. Максиму Исповеднику пришлось бежать в Рим, и там вместе с римским папой Мартином Исповедником провозглашать вот этот догмат, церковный догмат о воле человеческой и божественной, о том, что Христос воспринял на себя не только всю природу, но и волю нашу уврачевал, восприняв человеческую свободу на себя. Вот, и свободу, потому что у человека всегда свобода связана с выбором, и здесь вот был такой сложный момент, ну как же Бог, неужели Бог выбирал между добром и злом, спрашивали они, поэтому считалось, что нет, у Бога была своя свобода, а человек со своей свободой. Но Максим сказал, как же так, если Бог нашу свободу не уврачевал, значит, мы никогда не будем свободными людьми. И он был единственным в церкви, в заточении, когда к нему приходили императоры, патриархи приходили, говорили...
Отрекись.
Отрекись. С тобой, ты знаешь, вот, причастись с нами, говорили ему, причастись с нами. Весь мир с нами причащается, весь мир уже это принял, ты один упорствуешь. Он говорит, даже если весь мир причащается с патриархом, я не буду причащаться с патриархом, потому что причаститься – это значит признать вашу ложь о Боге. Я не могу признать ложь о Боге. Я вас люблю, уважаю, вот буду вам служить. Но назвать правду ложью и наоборот я не могу. И это был единственный человек тогда, который хранил
истину. А что? Его, он был осенён Святым Духом, как апостолы в день Пятидесятницы? Или как? Вот почему он один знал истину, а больше никто не знал?
Потому что, нет, все хорошо очень знали, о чем говорит Максим Исповедник. Но просто политически тогда государству было невыгодно принимать это, потому что государство тогда, Византийская империя, искало помощи у тех людей, которые остались вне церкви как монофизиты. И они нашли вот этот вот маленький такой почти незаметный богословский компромисс, который бы давал возможность присоединить огромное количество этих людей вот в империю и тем самым укрепить политическую мощь. Все понимали, что Максим-то говорит правду, многие понимали. Но ему сказали, ну сделай вид, что... Ну, пойми ты нас, сделай вид, что не так.
Такой встань на нашу сторону, момент.
Ну, пойми, как это сейчас нам политически было бы важно. Сейчас вот присоединить к империи такие-то народы.
Ты сделать... работаешь против геополитических
совершенно
интересов
верно,
нашей страны.
Совершенно верно, да. А он говорит, да нет же, речь идет об истине, вы поймите, об истине, а не о политике. Вот и все. Ему отрезали правую руку, чтобы он не писал. Ему отрезали язык, чтобы он не говорил. Но он остался с истиной.
Ну, ничего себе вообще.
Вообще, да. И вот все равно... Вот
торжество это, православия.
Вот это вот...
Как-то не радостно.
Знаете, попытка поставить себя на место современника меня... Вот сейчас во время этого разговора она раздавила совершенно. Потому что, правда, я не понимаю. Но теперь можно оглянуться туда и сказать, ну, ребята, у вас был выбор, вы все понимали. Но я живу сейчас. Я живу сейчас. А тогда, зная эту историю церкви, как я сейчас... Я сейчас страшно, наверное, спрошу. Как я сейчас могу быть уверен, что все, что вот подается как...
истина.
Как истина. Истинно.
Вот как раз сейчас, слава тебе, Господи, я могу быть в этом уверен. Потому что церковь прошла вот этим тяжелейшим, крестным, я бы сказал, путем. Крестным путем. Отстаивание истины. Вот такие люди, как Максим Исповедник, Папа Римский Мартин, многие другие, которые не шли на компромисс с ложью. Эта ложь могла быть очень выгодна политически, потому что, скажем так, императоры-иконоборцы были самыми лучшими византийскими императорами, самыми победоносными, они всегда побеждали, при них империя расцветала, при них было благоденствие и все. Для них было, то есть они в глазах народа были исключительно правильными людьми, потому что они, как государственная власть, была в идеальном состоянии.
Ну, и очевидно, раз они были настолько успешны, с ними был Бог, он их
могло
вел
так,
и помогал им.
Могло так показаться, и казалось бы, ну что ж ты прешь, ты против рожна, какой-нибудь там Федор Студит или другие монахи, потому что ведь это монахи отстояли. Почему тебе так недорога, скажем, вот империя, имперские интересы или что-то другое? Почему недорога? Потому что истина дороже. Оказалось, что истина дороже, потому что это истина не потому, что надо перед иконами ставить свечи, а истина о том, что Бог и человек, мы вернемся к началу разговора, вот, имеют единую богочеловеческую жизнь. И что человек, как образ Божий, не может быть ни унижаем, ни попираем, ни уничтожаем, что человек, как образ Божий, прекрасен и велик. И поэтому, если ты отрицаешь икону как образ Божий, в конечном итоге ты будешь уничтожать и отрицать человека как образ Божий. Вот о чем шла речь, вы понимаете, не о том, чтобы свечки ставить, не о том, чтобы акафисты перед иконами служить, хотя само по себе это правильно и хорошо, это естественно, но это на втором плане. А вот об этом шла речь. И вот и они страдали, их ссылали, им на лице писали каленым железом, что они идолопоклонники. А они говорили вот об этом.
А почему тогда Господь наш Иисус Христос не предусмотрел эти разногласия и не оставил, простите меня за слово, может быть,
инструкции,
да, каких-то, хотя бы предупреждения такого, вот, может быть, это неправдой будет, может быть, вот это.
Как не оставил? Евангелие,
я сказал там, будут вам говорить, я здесь и вот я там, но это буду не я. Но он все-таки говорил о последних временах, а вот эти вот кровавые войны, которые внутри церкви разражались, почему он их не предотвратил?
А нет времени.
Ну, Господь вообще-то не обязан кроить человеческую историю под какие-то лекала. И об этом не шла речь никогда. А Господь нам оставил главное – знание о том, что Он воплотился и стал истинным человеком, воскрес из мертвых, вошел на небеса и будет нас судить в конце времен. Это все мы знаем. Все остальное дело нашего доверия и нашего пути богопознания. Потому что путь богопознания – это путь нашего человеческого приближения к Богу. Мы не можем о Боге прочитать всю, то есть мы можем о Боге прочитать, но прочтя о Боге много книг, мы можем совершенно Бога не знать. И богопознание осуществляется не через прочтение разных книг о Боге, а о своем движении к Нему и о своем желании исполнить Евангелие. И кто-то из древних сказал, что богослов – это не тот, кто пишет богословские книги, а богослов – это тот, кто умеет молиться Богу. Вот кто молится, тот и есть богослов. А если ты богослов, то ты обязательно молишься Богу по-настоящему. Что значит молиться Богу? Это значит разговаривать с Ним и Его хорошо знать. Потому что если я вот с кем-то разговариваю, значит, через этот разговор уже понимаю, о чем идет речь, с кем я говорю и что я хочу услышать от Него. Поэтому процесс богопознания не заключается в каких-то кабинетных студиях, вы понимаете. А святые отцы, они не теоретики, они люди, любящие Бога, познающие его через настоящую жизнь в богообщении. Вот в этом все дело. Поэтому то, что церковь хранит истину, она ее не вычленяет как... то есть это не формулы математические никакие, это не химические эксперименты, это не что-то такое, что можно подтвердить какими-то материальными вещами. Нет, это образ знания о Боге самой церкви в лице ее святых. Конечно.
И, да, и более того, одна из таких сквозных нитей там, евангельских, это как раз все, что он обращал к фарисеям и книжникам. Вот когда
конечно,
схоластика,
те, которые о Боге знали, да, казалось бы, все. А Христос говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Понимаете? Вот познание истины, познание догматов церкви, понимание о том, что в ней кроется, это познание тому, как человек может приблизиться к Богу и к чему он может у Бога научиться. Научиться быть подобным Богу, подобным Христу. Вот, собственно говоря, ради чего все это существует. Ради чего вот эти страшные споры, ради чего вот эти вот битвы, ради чего вот эти Вселенские соборы, которые напоминают, ну, такое, вот, ну, действительно, такую борьбу, такую жесткую, жестокую борьбу, и в конце концов, потому как это все происходило в империи, те, которые побеждали на соборах, они побеждали в каком-то смысле действительно почти как в войне, потому что те, кто проигрывали, те ссылались императорскими указами, заточались императорскими указами, к ним были применяемы репрессии.
Знаете, вы когда говорите о тех временах, у меня все время встает там история Отечества перед глазами, потому что, ну, там, условно, советская власть, чем не иконоборец в этом смысле? И,
совершенно,
да,
иконоборец.
И вот буквально вчера или позавчера что-то такое на работе у нас заговорили, там, про именины, когда именины. Я говорю, да, собственно, у Владимиров-то практически один день. И тут мне открывают.
Целый вагон Владимиров.
Да, Владимиров. И я читаю: новомученик. И в очередной раз меня, знаете, меня пронзает просто вот мысль, особенно на фоне там недавнего этого поклонения идолу у Кремлевской стены, вот как одни и те же люди, которые принимают новомучеников этих, как святых Русской Православной Церкви, которые говорят о том, что они православные, они могут требовать, опять, дайте нам Сталина, они могут идти к этой стене, падать там на колени и заваливать могилу его цветами. У меня, правда, я не понимаю искренне, как это в одном человеке может уживаться.
Ну, широк человек, это мы знаем, эту прекрасную цитату из Достоевского.
Но это же взаимоисключающие
вещи. Есть вещи, конечно, взаимоисключающие. Это и есть ересь. Это и есть ересь, лжемыслие, совмещение несовместимого, непонимание собственной веры, потому что легко себя назвать православным. Мы с вами уже как-то об этом говорили, что сейчас православный, а за ним может идти совсем другое существительное вместо христианина. Вот, там православный футболист, там православный атеист, православный сталинист.
Актер.
Православный актер, православный, я не знаю, сантехник, что угодно, понимаете. Вот. Вопрос именно о том, насколько ты христианин. Вот, насколько для тебя дороги слова Христа, насколько ты вообще свою жизнь в церкви воспринимаешь не как самоутверждение в какой-то правильной идеологии, а как твой путь от земли на небо. Потому что, в общем, церковь существует только ради того, чтобы человека, вот здесь вот земного, сделать небесным. Поменять ему все земные интересы на ценности Царства Небесного. Вот и все. И этому, собственно говоря, учат как раз и в том числе и икона, которая открывает вот это окошко в Царство Небесное, показывает, что вот был князь Владимир, имя которого Володя носите, да, в жизни жестоким, развратным,
ужасным
человеком, язычником, бессовестным, понимаете? А обратился он ко Христу, познал Христа, не из книг познал Христа, не из учебников узнал о Христе, а вот познал Христа сердцем своим. И вдруг он стал другим, он воссиял, как красное солнышко. И он вот эту икону явил своей собственной жизнью. Вот, и, вот, вот, вот что такое икона. Жизнь князя Владимира, до и после. Вот и все. И это касается каждого из нас в том числе, каждого из нас. Это касается того, какими мы приходим ко Христу и какими мы становимся после этой встречи. И если в нас нет этой иконы Христа, если она вдруг в нас не раскрывается, не сияет, значит, чего-то не произошло. Значит, самой встречи со Христом еще не случилось. Произошла какая-то другая встреча, там, с правильной идеологией, с имперским сознанием, с учебниками по догматике могла быть встреча, понимаете? Но вот со Христом ее не было. А раз не было встречи со Христом, как бы ты себя ни называл и что бы ты ни делал, ты будешь еретиком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Алексей Уминский. Сегодня торжество православия. Говорим об этом дне, о празднике, ну и о том, что предшествовало установлению этого дня, о разнообразных ересях и о том, как нам в сегодняшнем мире все-таки продолжать придерживаться истины, думать больше о спасении своей души, нежели обо всем другом. Как сегодня человеку не поддаться новым заблуждениям? Или все-таки уже действительно, как вы говорите, церковь прошла настолько мощную закалку исторически и духовно, что уже невозможно с пути свернуть.
Церковь-то прошла, но при этом каждый человек проходит в церкви свой собственный путь, и каждый человек так или иначе должен в этом пути разбираться. Потому что легко себе представить, ну, раз я в православной церкви родился, раз я в православной церкви крестился, раз я в православную церковь вхожу, то уже все, собственно говоря. Я гарантированно...
Я еще тебе добавлю, раз я в православной церкви служу,
ну,
такое
можно,
тоже
так, спасибо,
бывает.
Спасибо, да. Да, раз я в православной церкви служу, то, в общем, у меня практически все гарантировано. Ну, не то, что там у этих еретиков-то, понимаете, у католиков или протестантов, они там... Явное дело, так сказать, заблуждающиеся еретики, там даже о них разговор нет. Но у нас-то все уже по полочкам разложено. По полочкам разложено. Оказывается, нет. Потому что тебе дается, конечно, удивительный, уникальный путь при общении вот церковному опыту. Но именно как опыту ты не можешь просто этим пользоваться, не живя этим опытом лично. А опыт жизни церкви это опыт, ну, аскетический, конечно. Это опыт познания себя, прежде всего. Это опыт вычленения в себе самом того, что тебе мешает быть с Богом. И вот всякое препятствие, твое личное препятствие жизни с Богом, она есть твоя личная ересь, можно так сказать, личное заблуждение. Вот, например... Когда ты легко делишь людей на тех, кого ты можешь любить, да, и кого ты любить не обязан. Это же страшная ересь, которой многие из нас поражены. Вот любить я буду только тех, кого мне нравится любить. А вот всех тех, кого я любить не хочу, но я найду причину догматическую или евангельскую, или что-то прочитаю такого какого-нибудь святого отца, как мне найти причину кого-то не любить. Вот это одна из таких очень живущих ереси, которые, ну, к сожалению, будут сопровождать человечество, по-моему, до страшного суда. Очень много людей, которые ищут внешне в Боге, да, отношения с Богом все-таки языческие, Я тебе, а ты мне. Я для тебя буду поститься, а ты мне устрой вот это. Я буду для тебя делать добрые дела, но в ответ-то я хочу получить что-то такое еще. И тогда, когда человек свою мысль в церкви представляет таким образом, что вот я живу как христианин, и тем самым церковь существует для того, чтобы еще больше улучшать мое земное существование, помогать мне решать
карьерному росту.
Мои земные проблемы, совершенно верно.
Да.
Это же тоже ересь. Такая подспудная ересь, такая вот незаметная ересь. Ересь существует в том, что мы любим себя называть самыми убогими, самыми грешными, самыми ни на что не способными и ни за что не брать ответственности в своей жизни. А все время: «Батюшка, благословите, батюшка, благословите, вот как меня батюшка благословит? А батюшка, благословите мне там шнурочек завязать, батюшка, благословите мне там сам на стульчик сесть». Человек, который не хочет брать ответственность ни за одно свое собственное движение, потому что он хочет, чтобы за него отвечал кто-то другой. Разве это не ересь? И вот таких вот ересей у нас полным-полно.
Да, в течение дня у каждого человека десятками. И знаете, еще я бы хотел вернуться к началу разговора, потому что тоже зацепило, не дает покоя. «Весна покаяния» процитировали вы, и опять это парадокс, потому что вроде бы покаяние, ну, это не самая радостная вещь, скажем так. Если человек искренне кается, то это вот тяжелый.
Больно.
Больно, да, это тяжелый путь. И совмещение в одном словосочетании этой весны как расцвета, пробуждения и будущности, и покаяния, которое вроде должно подвести черту, итог и погрузить меня там куда-то. Вот это видимо, тоже для меня это требует пояснения.
Как это, Володь? Ну, посмотрите сейчас за окошко.
Подождите, учитывая еще и то, например, как мы все бежим от «за что нам каяться», «почему мы должны каяться за что-то», «да мы, нам не за что каяться», имея в виду историческую, опять же, там, ретроспективу нашей страны и судеб наших народов. А если это весна покаяния, значит, надо каяться?
Конечно.
Причем не только персонально.
Ну, вот самый, по-моему, живой и открытый образ, который у нас за окошками, да? Весна сегодня?
Весна.
Что вы
видите? Весна света. Просто грабарь.
Да? Прекрасный грабарь, да. Но при этом, при всем вот этом, в этой свежести весны мы видим грязный снег. Ужасный. Кучу вылезших помоек из-под снега, понимаете? Кучу всего, что вдруг оказывается наружу. При этом удивительном, радостном свете весны. Вот то же самое с человеком. Понимаете? И у человека есть желание все это вот как можно скорее убрать, как можно скорее вычистить, как можно скорее дать весне дорогу, как поется в песне, понимаете? Вот, наконец-то вычистить, потому что вот когда весна, хочется, чтобы все было чистым-причистым, чтобы все было вымыто и проветрено.
Или замаскировать.
Невозможно весной замаскировать. Вы понимаете, весной можно только очистить. Весна – это время, вот в природе, это вот это время, когда грязь выходит наружу, когда все, что было спрятано под этими слоями снега, мертвого холодного снега, вдруг вылезает наружу при свете и тепле, при пении птиц, при набухании почек. Вот то же самое происходит с человеческой душой.
Или убедить себя в том, что как-нибудь само. Ну, раз уже такая весна пошла, так оно как-нибудь само, знаете, растает, высохнет, ветерком куда-нибудь снесет, и все, и все равно будет расцвет. Когда вы говорите, возникает желание вычистить, так вот я вам говорю, далеко не у всех. Возникает желание либо замаскировать, либо переждать.
У кого возникает, у тех и есть покаяние.
А вы знаете, тут ведь еще есть такой нюанс, что ты можешь не уметь чистить-то вообще. Я вот каждый раз, когда с вами общаюсь, отец Алексей, я понимаю, что я вообще... Ну, то есть, когда мы особенно говорим о покаянии, о любви, я понимаю, что мой 10-летний опыт в церкви, ну, в оцерковлении, он меня... То есть я вообще ничего, я нигде, я даже не в начале пути. Нету во мне этой любви. И по большому счету, все, как бы все, в чем человек должен каяться каждый раз на исповеди, это единственный грех, я никого не люблю, и все. Все остальное уже, ну, только из этого вытекает и следует.
Вытекает, да.
И это грех, который невозможно вообще никак, ну, как бы вычистить, потому что он сам по себе, он это все, вот эта моя сущность такая, никого не люблю. И как бы, получается, что я и каяться-то не умею. Потому что я могу там рассказывать, вот как там про шнурочки, про то, как там я на ребенка наорала, или там с мужем поссорилась, или там сожрала что-то лишнее. Но это все абсолютная шелуха и вот этот мусор, который из-под снега вылез. А главная суть в том, что я никого не люблю, и я могу в этом миллион всю свою жизнь каяться и все равно не полюблю.
Ну, вот это неправда.
Неправда. Понимаешь, вот если ты видишь мусор, который вылез, значит, свет есть, который тебе этот мусор осветил.
Невозможно с этим мусором жить вместе, рядом. Вот все, все хочешь, не хочешь, захочется его убрать. Хоть как-нибудь, но куда-нибудь все-таки убрать. И все-таки во время весны, когда весна-то... Это ведь не благодаря нам приходит весна.
Да, помимо воли сознания.
Весна приходит не из-за нас. Вот, но для нас... И так любопокоение приходит не из-за нас, а для нас. Вот как светит солнце, так Христос своим теплом оживляет человеческую душу, человеческое сердце. И когда только вот это солнце засветило в нас, уже само желание вот, что-то с собой сделать и быть другим, оно принимается Богом очень и очень как-то радостно. Господь очень радуется нам кающимся, Господь очень радуется нам оживающим весной. Господь очень радуется, когда мы начинаем таять, когда с нас как сосулик начинает что-то капать, понимаете. Мы таем под солнцем любви, все, больше ничего, нам надо только встать под это солнце любви и растаять перед Богом, вот оно покаяние.
Получается,
как долго мы будем таять, ну, это, конечно, процесс, может быть, длиной во всю жизнь. Но надо выйти на солнце, а не прятаться в подземелье и в тени. Кому-то болезненно вот этот процесс таяния, понимаете? Кому-то хочется оставаться льдом.
Да, он всем болезненный.
А вот захочешь вдруг растаять, и растаешь.
Ну, получается, что торжество православия – это очень радостный праздник.
Очень.
И как общем... всякий праздник.
Очень. Если всякий. Его... глубоко и правильно понять, если вдруг в этом празднике ощутить радость в том, что вдруг в тебе победило православие, что вдруг в тебе самом восторжествовало православие как любовь, как свет, как образ Божий, и что ты вдруг увидел в другом человеке, в котором ты раньше этого не видел, этот образ Божий. Вот мне кажется, это и есть настоящее торжество православия. Когда в тебе вдруг Бог восторжествовал, победил тебя Бог, растопил тебя своим светом любви. И ты вдруг увидел вот этот мир другими глазами, глазами Христа.
Я не знаю, что после этого еще можно говорить на самом деле. Потому что только думать, что называется. Хотя вот тоже думать ли после, опять же, того, что мы сегодня говорили?
Что горе от ума творит,
да? Когда самые интеллектуальные, самые начитанные, самые вот от ума идущие не той дорогой пошли, надо ли думать? Надо ли думать? Или вообще выключить этот
вообще-то человеку,
мозг?
Человеку просто надо уметь соединять ум и сердце. Что самое, может быть,
самое
непростое,
сложное, да.
Потому что человек настолько как-то вот так разболтан, развинчен, что у него ум живет своей жизнью, сердце живет своей жизнью. И они друг с другом часто просто не встречаются. В течение жизни могут не встретиться,
ум
и сердце.
Тем более, что, в общем, жизнь предполагает, что вот этот холодный и расчетливый ум, он гарантирует тебе успешную жизнь.
Существует такое учение церковное о умно-сердечной молитве. Оно, конечно, вот дано таким замечательным подвижникам-монахам, которые действительно умеют так как-то вот опустить свой ум в глубину своего сердца. Вот. И вот жить единой жизнью ума и сердца. Вот мне кажется, к этому каждый из нас может, ну, может быть, не научиться этому так виртуозно, как на Афоне, могут это делать какие-нибудь такие действительно отшельники-монахи, но все-таки этим путем пойти, сердце и ум как-то друг другу двигать, соединять в таком евангельском свете, это важно. И тогда и ум, и сердце начинают действовать согласно. Ум оживает, сердце мягчает.
Но я опять к своим техническим моментам. То есть это значит, что ты должен понимать, о чем ты молишься, или как? Или ты должен...
Ну, конечно, должен понимать, о чем ты молишься. Потому что мы вот читаем разные молитвы, да, и там все молитвы очень прекрасные, но очень часто не очень понимаем, что вообще, так сказать, как наша молитва соответствует нашей жизни. Ну вот, например, преподобная Авдорофея говорит в одном из своих поучений, когда ты молишься Богу и говоришь: «Господи, пошли мне смирение», это значит, что просишь. Не то, как мы, наверное, все представляем, что проснулся, лег я спать гордым, помолился Богу перед сном, бах, проснулся смиренным. Как же хорошо. Нет. Он говорит, значит, ты просишь у Бога послать тебе человека, который бы тебя обидел, который бы тебя оскорбил, который бы тебя толкнул, вот, испытал бы твое смирение, а ты бы взял бы на это.
И не обиделся.
И не обиделся. Вот что стоит за словами нашей молитвы, когда мы просим у Бога настоящего. А ведь мы же каждый день читаем молитву Ефрема Сирина и просим у Бога не только смирения, но таких удивительных и страшно загадочных вещей, что представить себе, каким образом Господь будет нашу молитву эту исполнять, да, можно поёжиться, что нас ожидает после нашего серьезного прошения. Но тем не менее...
Но зная, что нас ожидает после того, как это прошение исполнится, и мы это испытание выдержим, да, имеет смысл.
Вдруг окажется, идти этой что дорогой. Ты можешь идти этой дорогой. Поэтому вот понимание молитвы – вещь очень важная.
Об этом мы, я думаю, поговорим в одной из следующих программ «Светлый вечер», потому что это тоже долгий разговор на час, как минимум. Спасибо огромное. У нас в гостях был настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский.
Спасибо большое.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».